Да, все верно, это подкаст «Слышали новость». У микрофонов Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи телеведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Илья. Здравствуйте.
Станислав, ну, собственно, сразу с места карьер будем просить вас делиться своими воспоминаниями о режиме самоизоляции, потому что сегодня ровно год с того дня, собственно, 30 марта 2020 года, когда Владимир Путин объявил режим нерабочих дней. Ну и, собственно, такая точка начала пандемии уже для всех. Кто-то на тот момент, конечно, уже работал на удаленке, но вот именно 30 марта, по-моему, почувствовали уже все и надолго.
А журналисты в какую-то отдельную касту выделились, потому что получили QR-коды для езды на автомобилях и так далее. В общем, более свободно себя вели, да, Стас? Так, если вспомнить.
Ну, на самом деле, не совсем, хотя да, конечно, у журналистов, естественно, было больше возможностей передвигаться, но для меня самоизоляция началась на несколько дней буквально раньше. У меня супруга работает в крупной IT-компании, которая как-то, видимо, почувствовала, что надвигается неладное чуть раньше, и перевела всех на домашнюю работу. И, соответственно, у меня супруга уже осела дома, и я так со стороны смотрел, как это будет.
Какая странность.
Вот. Ну, то есть нет, ну, сначала это было что-то, наверное, приятное, но потом ты понимаешь, что, ну, все минусы этого, потому что, да, все-таки наши квартиры в основном, по крайней мере, у большинства людей не предусмотрены для того, чтобы там была какая-то и рабочая зона, и зона личной жизни, да, то есть это все смешивается, когда ребенок приходит из школы, опять же, это все накладывается, ну, то есть, в общем, сложно это все, конечно, совместить, когда там вот рядом же и растет ребенок, и надо работать. Я понимал, что будет сложно, но потом я помню этот день, когда, собственно говоря, мэр Москвы призвал сначала пенсионеров остаться дома, тех, кто старше 65 лет. И, значит, мы на нашем канале решили в знак солидарности с теми людьми, которые вынуждены остаться дома, начать вещание из дома. То есть мы просто перевели всю нашу студийную работу домой. И это, конечно, был невероятный эксперимент, прежде всего для технических служб, для всех, потому что вот реально настоящий прямой эфир с прямыми включениями, с взаимодействием различных ведущих, корреспондентов и так далее, гостей, все это начало работать удаленно из дома каждого нашего сотрудника. Не все верили, что это получится, но в итоге получилось настолько, что у нас до сих пор часть ведущих, вот, например, вечерняя программа «Курс дня» экономическая, до сих пор выходит из дома. Люди сидят дома, и из дома, собственно говоря...
А мне, кстати, нравились эти выпуски, потому что сидишь, смотришь кого-нибудь корреспондента, да, или ведущего, и смотришь интерьер, его разглядываешь. У кого-то веселенький, у кого-то...
Да, но потом этот интерьер начинает надоедать, да, со временем, потому что он не меняется.
Ты начинаешь экспериментировать. Я собственно говоря, там начал на задний фон то одно, то другое что-нибудь ставить, там вешать. У меня есть такая детская доска, ну, доска ребенка, собственно говоря, на которой там ребенок что-то рисует. Я там писал какие-то надписи, зачеркивал крестиками дни, которые мы просидели на самоизоляции. Но потом дней уже стало так много.
А доски не хватало?
Ну, нет, ну, тряпку брать, достирать каждый день. Да. Станислав, а признайтесь честно, были же на первых порах перебои с некоторыми видами продуктов, ну, просто люди бросились скупать. Вы белорусскую тушенку и итальянские макароны покупали? Я, честно говоря, да, и даже несколько баночек тушенки до сих пор осталось.
Нет, я вот в эти во все вещи вот просто не верю и в них просто сразу не участвую. Нет, ну, во-первых, первое, у меня есть, ну, просто я так вот живу, у меня есть некий запас всегда дома, ну, не то, что прям, значит, на черный день.
А, ну, понятно, у вас было, значит.
Нет, ну, смотрите, у меня ребенок там, он ест, ребенок макароны, например, любит и гречку любит. То есть у меня реально дома всегда есть 5-6 килограммов гречки и там 5-6 пачек макаронов, да. И я понимаю, что уже на этом я много проживу. Потом ребенку с утра кашу тоже готовлю. У меня геркулесовые каши просто, ну, пачек 10 точно бывает дома. Ну, они там то больше, то меньше, но до 10 пачек. То есть у меня есть некий запас. Я просто не люблю по магазинам ходить часто. Короче, нет, я не участвовал в этом ажиотаже. Более того, я тоже так сложилось. Еще задолго до этой пандемии начал заказывать продукты привозом. Я не буду рекламировать, наверное, сейчас магазин. Но
все знают, кто пользуется.
Все знают, да.
В В общем, я покупал продукты просто потому, что, опять же, это экономит время. Не из-за того, что я там что-то, не знаю, боялся в магазинах, пандемии не было. Это очень удобно. Поэтому 90% продуктов я как заказывал, так и продолжил заказывать удаленно. Единственная была реальная проблема, то, что в этом магазине закончились доставщики.
Да, было такое. Я точно понимать. Помню, что я не мог даже найти не только в том, который вы имеете в виду, но и в других, которые вроде бы разворачивали доставку, ну, в смысле, эту услугу, но тем не менее не справлялись, да.
Это было очень смешно, потому что по сети пошел слух, что в 12 часов ночи этот магазин обновляет... Давайте уже назовем, что это конос, короче.
Да, совершенно точно. Ну, конечно, все поняли, значит, да.
Он обновляет вот это вот, время доставки, да, то есть у них появляются новые слоты, короче.
Ну да, все ждали 12 часов.
Ты сидишь, обновляешь страницу, то есть набрал себе корзину, это вот апрель, прям нормальный такой вечер апреля прошлого года, набрал себе корзину, и, значит, обновляешь ее в 12 часов ночи, смотришь, когда появилось время, чих, забронировал время, это там...
Совершенно точно.
Если повезет, через 4, через 5, а, скорее всего, через неделю тебе довезут, вот через неделю тебе это привезут. Ну, вот так, да, это было смешно.
Скажите честно, Станислав, а задумались ли вы о покупке собаки? Потому что я вот с большим удивлением обнаружил, что у меня очень много собак было в районе как раз вот во время самоизоляции. В жизни бы не сказал, что их там столько, а оказывается, их много.
Да, у нас такое было. Нет, я не задумывался. Честно говоря, у меня не было никаких желаний, вот честно говорю, не из-за того, что, я не знаю, хочу так показаться, не было никаких желаний специально и намеренно нарушать карантинный режим. Более того, я вот, например, я привит, я до сих пор хожу в маске везде в общественных местах, потому что считаю, что это правильно. Не было никаких желаний нарушать предписания. Наоборот, у меня были довольно серьезные опасения. Я понимал сразу, то есть многие не сразу поняли, что это все серьезно, и многие думали, что тогда, если вы вспомните, эти локдауны вводили на неделю, и каждую неделю как бы продлевали.
Да. Да.
Вот я, честно говоря, сразу после первого локдауна понял, что это локдаун. Ну, я тогда думал до сентября, то есть всю глубину, то есть что это будет прям год. Я, конечно, тогда еще не понимал, но понимал, что это не недели и не месяцы. Я родителей отправил тогда, у меня родители, у родителей дача, на которой они, слава богу, очень любят быть, в такой глуши, что прям вот глушь, а из глуши еще 20 километров в глушь, понимаете? Вот, и я отправил их туда, на эту дачу, ну, сказал, уезжайте, хотя они обычно где-то в мае, в июне уезжают, я сказал, в апреле, уезжайте туда и рассчитывайте, что вы уезжаете туда до сентября, и до сентября мы с вами не видимся. Вот, то есть мы будем созваниваться, мы будем там как-то по видеосвязи, вот, но видеться мы лично не будем. Вот, мы будем привозить продукты, оставлять их около калитки, ну и так далее. И я сразу понимал, что это будет надолго, что это будет серьезно, что это будет с кучей смертей. Просто потому, что я сел так вот, представил себе, как, посмотрел на статистику, посмотрел, как все это разворачивается, я понял, по-другому быть не может.
Ну, кстати, вот, да, Станислав, год прошел, и уже мы имеем сколько вакцин? 3, по-моему. Нет, 4.
В России 3, да. Но есть еще масса европейских, американских.
Да, вот вы уже привились. Я на прошлой неделе привился. Не очень хорошо перенес, но неважно. А, тут еще просто...
Я тоже со всеми побочками. Как, значит, нам Институт Гамалеи обещал, вот все, что там в списке есть, у меня все было.
Да, я тоже такой бинго себя устраивал. Да-да-да, я вас прекрасно понимаю. Но, собственно, к чему я веду? К тому, что Дмитрий Песков высказался на тему вакцинации и сказал, что представители некоторых европейских стран выдвигали инициативу пускать иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19. Ну, понятно, что Песков сказал, что этот вопрос надо еще проработать, и президент скажет «да», если «да», скажет правительственный штаб и так далее. Но, на ваш взгляд, стоит ли пускать иностранцев для того, чтобы они могли здесь привиться спутником или любой другой российской
вакцины? Кстати, открою небольшой секрет. Многие иностранцы уже прививаются. А почему бы и нет? Ну, видимо, за деньги или там как-то еще находят способы. Но, тем не менее, это есть. Европейцы.
Прям скажу вам две истории. Во-первых, такая более публичная история. Первое, значит, прямой ответ на ваш вопрос. Да, наверное, стоит пускать их прививаться, но это существенного, конечно, влияния на пандемию это не окажет. Ребят, сколько?
Ну да, 100 тысяч, 10 тысяч, да, и все. Да. А в одной Европе 500 миллионов почти.
Ну, конечно. Конечно, ну сколько может приехать? Да даже 200 тысяч-то не приедет, да? Приедет, ну, реально там 5 тысяч человек, да, например, ну или там, не знаю, 20 тысяч человек. Это все копейки, конечно, ну, с точки зрения численности, да, и с точки зрения масштабов проблемы, вот, поэтому пусть едут. Но известно, во-первых, вы, наверное, знаете Петр Листерман, кто такой? Это
да,
такой,
да, Петя Листерман, да, да.
Международный
сводник. Сводник, вот он, да, знаменитый.
Возит иностранцев в Россию, кажется, 50 тысяч долларов он берет, но он там, значит, за прививку. Но у него там комплект, правда, обслуживания. Ты приезжаешь, значит, вроде как тебе делают укол в ГУМе.
И жену, и жену бонусом, да? Длинноногую.
Ну, точно. Сочи тебя отвозят, тебе там несколько жен, значит, предлагают, чтобы в Сочи они показали тебе, как там красиво живется. Вот, ты через 3 недели возвращаешься в Москву, тебе делают второй укол, и ты летишь, значит, частным бортом обратно к себе, откуда ты прилетел. Это первое. Второе, я вот слышал, что чуть ли не сегодня или там завтра из Германии целая группа приезжает. Но опять же, что такое группа? Там, по-моему, 20 человек. Ну, да, приезжают, да, тоже делать сюда прививку. Это по какому-то гуманитарному обмену, кажется, с ОНФ. ОНФ это организует. Вот, значит, ну, ну опять же, это все не, это все больше, знаете, такое. Ну, короче, на эпидемию это не влияет.
Ну да, да, но это капля в море. Ну, так сказать, ну, может быть, и нужная капля, да.
Хорошо, Станислав, тогда давайте оставим коронавирус уже там, где он остался. Кто не привился, пусть прививается или рассматривает, в общем, этот вопрос для себя. Ассоциация юристов России предложила урегулировать систему рекомендаций сервисов, которые используются в соцсетях, новостных агрегаторах, ну и так далее. Их позиция в том, что у пользователя должна быть возможность отключать по желанию эти самые системы рекомендаций. А почему это надо делать? Потому что, по их мнению, они, ну, в смысле, алгоритмы могут создавать некий аномальный интерес к товарам, влиять на общественное мнение и повышать риски социальных конфликтов. Вы согласны с этим или нет?
А, согласен. А, б, в итоге окажется, что 99% пользователей не отключили у себя рекомендации, ну, то есть, как бы, выдачу по рекомендациям. Понимаете, вот так устроено современное, это не только киноиндустрия, не только социальные сети, вообще любой информационный поток современный устроен так, что если там 50 лет назад ценностью было найти и принести человеку новую информацию, то сейчас ценностью является отсеять человека ненужную информацию, понимаете, да? И человек реально не может сейчас сам, ну вот правда, человек сейчас не может сам выбрать сериал, который посмотрел. Вот не может человек сам это сделать, потому что вот, вот вы даже, как вы выбираете фильм или сериал, который вы посмотрите? Вы начинаете гуглить, правильно, там, а что посмотреть? Топ 20 лучших сериалов какого-нибудь сервиса или топ 20 фильмов, которые посмотреть в 2020 году. Вот как люди смотрят реально.
Нет, а я вообще, Станислав, а я, например, у своих друзей и знакомых, которые хорошо разбираются в кино, иной раз и советы спрашиваю, а потом уже изучаю этот вопрос. Так что на человеческих контактах тоже
я
кое-что...
Я у тебя серьезный подход
тоже
к выбору.
Тоже кое-что строится. Но я просто киноман, да, я уже, так сказать, мне сложно фильм найти хороший уже, а сериал еще пока можно.
Нет, смотрите, вот вы киноманы, вы у себя отключите, наверное, вот эти рекомендации.
Ну, конечно,
что они
конечно.
Они вам нафиг не нужны.
Абсолютно. 90%
людей, ну, я сейчас условно говорю 90, может быть, это 89,5. Людей не такие киноманы, им реально хочется, чтобы им быстро что-нибудь порекомендовали, и на этом строится все, на этом строится приманка, как бы, да, и поэтому они оставят у себя это в рекомендациях. Конечно, из-за этого им будут втюхивать. Конечно, в тот момент, когда вы позволяете за себя выбирать, вам начинают продавать. Да? Это каждый должен понимать. И, конечно, соцсети нам продают, и кинотеатры, онлайн-кинотеатры нам продают, и все вообще, все, да все нам продают. Да?
Это все верно. Пойти? Станислав, а скажите, пожалуйста, смотрите, вот Кирилл сказал, повышается риск социальных конфликтов. Вообще, вот мы говорим сейчас об алгоритмах, об искусственном интеллекте, что это очень круто, что вот надо двигаться вперед, это бесконечно.
Ну и потом, слушай, тоже у них довольно странная позиция, мол, этот вопрос не урегулирован. Ну, слушайте, подъем по лестнице тоже не урегулирован.
Ну, да,
давайте
да, ну, можно
и
все
это еще урегулируем.
Но я хотел спросить, все-таки вот алгоритмы, искусственный интеллект, это все преподносится как безусловное благо, как, так сказать, цивилизация и как завтрашний и сегодняшний уже день, а тем не менее, может быть, во всем этом и риски есть, да, такие самые настоящие.
Есть огромные риски, вот в чем. И они даже, собственно говоря, проявлены, они официально, был скандал с Cambridge Analytica, если вы помните. Значит, риск вот есть. Одно дело, когда вам что-то предлагают, исходя из ваших каких-то интересов, например, хотят вам просто продать товар. Но другое совсем дело, вы понимаете, параллельно с этим они получают возможность втюхивать людям, анализируя их индивидуальные предпочтения, индивидуальные страхи, индивидуальные там какие-то фобии, втюхивать им некоторые вещи. Ну вот чем занималась Cambridge Analytica, это же практически, ну, это было расследовано все, это был большой скандал с Фейсбуком. Они скачивали личные персональные данные пользователей Фейсбука и, исходя из этого, строили таргетированные политические рекламы в отдельных странах. Причем что они делали? Например, они узнавали, что у человека есть фобия, ну, он, например, боится змей или он боится пауков. Они ему вот таргетированно, вот есть, например, ну, всего в стране 2000 человек, которые боятся пауков, у них прям фобия. Они брали лицо, делали мемы, там, политик и паук, да, вместе, и только этим 200, там, тысяч людям это показывали.
Ну, понимаете? Да, чтобы отторжение, эффект отторжения создать. То есть это идет формирование сознания и модель поведения. Но надо чем, дальше двигаться.
Да, Станислав.
Таргетированно, это очень и очень опасно.
Совершенно верно.
У нас, поскольку очень много к вам вопросов по сегодняшней повестке, предлагаю к следующей теме перейти. Российские вузы смогут получать бессрочную аккредитацию и лицензию. Вкратце, насколько я понял, Рособорнадзор хочет просто, чтобы не было путаницы и не было дублирования в этих двух процедурах. Но я думаю, нам, как мирянам, более интересен тот факт, скажется ли это на качестве образования, на ваш взгляд, если у вузов будет действительно постоянная лицензия.
Ну, я думаю, что нет, не скажется. Я думаю, что вообще вузы не нужно лицензировать. Это не... Ну, например, кто может лицензировать физтех? Или МГУ? Или МКИМО?
Ну, Минобр, наверное. Минобр.
Ну, я понимаю, ну что, вот что их лицензировать?
Специальный федеральный закон о статусе
этих вузов. Чиновники из Минобра будут реально лицензировать физтех, чьи выпускники по всему миру на расхват. Любая IT-корпорация мира хочет весь выпуск любой физтеха, понимаете, или мехмата. И что, их надо лицензировать, что ли, правильно? Ну вот зачем мы просто этим занимаемся? Значит, топовые вузы, те, которые входят в мировые рейтинги, что их лицензировать? Это просто крутейшие вузы. Они просто крутейшие. Нет, есть у них... Хорошо, давайте завтра. А что, есть вероятность, что МГУ отзовут лицензию? Так зачем мы тратим деньги и время на то, чтобы...
Ну, чтобы, Станислав, чтобы был некий порядок, наверное. Нет, вы знаете, извините, вот я
Это вуз, который был основан Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1755 году. Чего его лицензировать? Его в 1755 году уже лицензировали, и потом уже ему довольно много лет.
Вы знаете, при этом я, с вашего позволения, на 30 секунд в сторону отойду. Вот, оказывается, у нас психологи не лицензируются в стране. А это люди, которые, между прочим, влияют на, вообще-то, опять же, мировоззрение и модели поведения их пациентов или клиентов, да?
Это не обучение, вы в другой образ.
Ну, я понимаю, нет, я к тому веду, что просто лицензирование как некий государственный институт, ну, который просто должен быть, потому что так принято, что ли, да? Ну, такова традиция.
Есть должности, есть, точнее, профессии, которые требуют лицензирования. Например, ты не можешь быть нелицензированным там, медиком, ты не можешь просто пойти и стать медиком. Вот журналистом может быть, кто угодно может стать журналистом. А вот медиком ты не можешь пойти и работать медиком, правильно? Ну, ты должен получить определенную лицензию. Есть еще куча специальностей, которые требуют лицензии. Это специальности. А теперь мы говорим про вузы, это другое дело вообще.
Угу. Ну, в общем,
вузы, просто я не понимаю смысл. Вот что это лицензия? Что эта лицензия значит? Значит, топовые вузы, а не так топовые вузы.
Видимо, Станислав, видимо, чтобы не было забора строительных университетов.
Ну да, чтобы отвечал неким критериям и нормам. Ну, примерно так, да, чтобы было соответствие.
Университетов у нас и так вот такая гора. Вот их и так вот такая гора. И люди идут в них в основном, я так понимаю, для того, чтобы скорее там, наверное, от армии откосить или еще для чего-то. Но... Я не понимаю, что они... Зачем, если можно пойти лучше в хороший техникум, зачем люди идут в эти университеты? Будут они не лицензированы, и что, люди перестанут в них...
А, кстати, вот, Станислав, я вспомнил, если мы возвращаемся к МГУ, я как его закончивший могу сказать, что там как минимум очень часто дублируются факультеты и их, скажем так, научные направления. Есть высшая школа социальных наук, а есть социологический факультет. Есть факультет глобальных процессов, а есть факультет мировой политики. Они, в принципе, одним и тем же занимаются.
Ну, так и вот. Что? И кто-то должен МГУ объяснять, как он должен факультеты свои делать? Я считаю, что никто МГУ объяснять это не должен. МГУ, вообще у университетов должна быть независимость. Университеты должны сами решать, как им строить образовательный процесс и как им учить студентов. И мерилом являются их выпускники, достижения их выпускников и их рейтинги в научных работах, в публикациях, там, в мировых рейтингах. Вот все мерило. Если МГУ вывалится из рейтинга топ там, 100 вузов мира, вот, или топ-20 вузов России, даже, на самом деле, топ-5 вузов России, да, то вот и все мерило, понимаете? И других мерил не нужно.
Да будет так, Станислав. Еще одно событие. Доля детей...
Это мое мнение.
Мы с ним совершенно согласны. Я думаю, большинство наших слушателей тоже. К другим событиям. Доля детей-мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустит ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только такими детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин. То есть, я так понимаю, он против такой, как бы, геттоизации начальных и среднеобразовательных школ. Насколько это реализуемо, насколько это вообще действительно проблема, как
это
нам кажется?
Действительно, сегодня это проблема или нет? Вот много ли таких школ, где преобладающее большинство дети мигрантов составляют?
Слушайте, ну это надо, конечно, в Минпросвещение лучше спросить.
Там, может, мы еще поговорим о нем сегодня, да.
Есть. Да, честно говоря, точно не знаю, но очевидно, что это проблема. Очевидно, что есть целые районы, особенно в больших городах, в мегаполисах Москва, Санкт-Петербург, наверное, в меньшей степени Екатеринбург и Краснодар, но тоже. Вот, в которых есть целые районы, в которых много... приезжих, а, соответственно, в этих школах этих районов много мигрантов. И их число даже иногда уже приближается к числу учеников. Ну, конечно, очевидно, что нельзя, чтобы их становилось больше, просто потому, что тогда не будет проходить культурная ассимиляция. Школа, вот мое мнение, как папы молодого. Школа ведь это прежде всего не про знания, школа это прежде всего про... образ жизни, про то, что ребенок начинает действительно осознавать себя частью этой культуры, этого там традиций каких-то, понимаешь, что, какие отношения между взрослыми и детьми, между полами. Да, вот о чем на самом деле школа, а не про то, что дважды 2=4. Дважды 2=4 и читать.
Но еще такая своеобразная вакцинация от ксенофобии, кстати говоря.
Социализация.
Ксенофобии. Ну или, по крайней мере, притирка этого всего.
Ну или притирка, то есть, да.
Вы все это, может быть, вы и станете наоборот. Некоторые, к сожалению, заканчивают школу заядлыми нациками. Вот, но, по крайней мере, вы узнаете все это в школе. То есть школа это, на мой взгляд, больше не про знания, а больше про что-то социальное. Вот, и поэтому, конечно, там должно быть больше носителей, условно говоря, местной культуры, чем приезжей культуры, иначе приезжая культура вытеснит всю местную. Ну, вот, да. Но должно какой-то сплав происходить. Ну как это? Ну надо строить больше школ. Ну согласен, надо строить больше школ. У нас вообще школы перенаселенные в больших городах.
Да, они еще и укрупнились, и с детскими садами объединились давно. Но это отдельная тема, да. Станислав. Успеваем. А про воспитание. Вот как вы к воспитанию относитесь, Кирилл? Ну-ка,
Знаете, почему нас интересует этот вопрос? Потому что Министерство просвещения работает над созданием программы, которая помогла бы родителям в воспитании детей. Об этом рассказал, собственно, глава ведомства Сергей Кравцов. К сожалению, мы не знаем даже хотя бы примерных положений вот этой брошюры или книги, может быть, но сама идея как вам?
Да, меня, честно говоря, извините, я вклинюсь, меня немножко отпугивает сочетание двух вот этих слов. Программа и воспитание, да, вот
я некая сказать, программа Министерство по воспитанию.
Да, да.
Нет, ну, на самом деле, надо понять, что за содержание. Конечно, можно стебаться очень долго, прям вот сразу начинать над любой инициативой, но хочется понять все-таки ее суть до того, как ее по-настоящему стебать. Потому что, в принципе, наших родителей, многих, меня как родителя, многих, есть чему учить. Но у нас, слушайте, у нас довольно большой для европейской страны уровень домашнего насилия, в том числе насилия над детьми. У нас не все родители понимают, что бить ребенка нельзя. Вот просто, ну не все родители у нас в стране понимают, что бить ребенка нельзя. И что, например, подзатыльник – это удар. Вот банальная вещь, что подзатыльник – это удар, у нас не все родители понимают. Это многим надо объяснить. Может быть, в виде брошюры, я не знаю, может быть, самим им подзатыльник дать. Ну вот, я не знаю, если бы мне кто-то дал просто вот мой сверстник подзатыльник, я же это как удар бы расценил, да? Но почему-то многие родители думают, что когда они так сына или дочку бьют, то это не удар, это как бы просто я учу. Вот. Да. Или там ремнем шлепнуть, понимаете, или еще что-то. Вот вообще надо понять, о чем брошюра.
Если говорить вообще о самой инициативе, что вот некий государственный орган будет разъяснять, как воспитывать детей. Ну, просто мне кажется, это как, я не знаю, как Министерство экологии будет рассказывать о том, что, ну, давайте воздух не портить, давайте бумажки не сорить, да мы сами без вас разберемся.
нет, сами без вас не разберетесь. Вот, к сожалению, без, значит, без программы государственной по раздельному сбору мусора почему-то люди не, вот сейчас не сидят и не разбирают у себя мусор в домах, да? Пока не будет государственной программы, раздельного сбора мусора не будет, и нигде его в мире не было. Не было такого, что в Америке вдруг сам он стал раздельным, или во Франции он стал его собирать раздельно. И то же самое, значит, например, кто, вот скажите, а кто должен научить родителей, что нельзя бить детей? Вот кто, назовите мне. Вот есть родители, которые бьют детей изо дня в день и считают, что это нормально. И их дети уже думают, что это нормально. И их жены думают, что это нормально, что их
отец. Да, такого, конечно, не должно быть вообще ни в одной российской семье. Здесь я с вами совершенно согласен.
Не должно, но будет.
Станислав, нам нужно, к сожалению, прерваться ненадолго. Мы обязательно вернемся и продолжим с вами беседу. Я напомню, Стас Натанзон, телеведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» у нас в гостях сегодня.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Строящееся судно опрокинулось в Ленобласти. Два работника получили травмы. Местонахождение еще двух работников не установлено. Следственный комитет сообщает, что открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Северо-западная транспортная прокуратура также начала проверку. МВФ улучшит прогноз роста мировой экономики на 2021 год на фоне восстановления после пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, прогноз также может быть улучшен и на 2022 год. Георгиева не уточнила, насколько будет пересмотрен прогноз. Вместе с тем она предупредила, что слишком многие страны отстают из-за недоступности вакцин. Продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине будет обсуждаться сегодня. Накануне представитель миссии сообщила РИА Новости, что у стран-участниц ОБСЕ пока нет консенсуса по вопросу продления мандата, который истекает 31 марта. Истребители НАТО накануне 10 раз поднимали в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей. В блоке заявили, что речь идет о необычном пике активности российской авиации над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтикой. В альянсе уточнили, что 6 различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за 6 часов. Сокрытие британского гражданства обвинили президента Армении Армена Саркисяна. Заявление по этому вопросу подала в Генпрокуратуру группа адвокатов. Там подчеркивают, что Саркисян был избран президентом 2 марта 2018 года, вопреки требованию о двойном гражданстве. Он мог стать президентом только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года. Саркисян 3 раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании. Новогодние праздники он также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус. Горячие облака выбросил на расстояние 1,5 километра вулкан Мерапи в Индонезии. За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы. Мерапи – самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Кирилл Бакиев и Илья Харламов по-прежнему у микрофонов, а с нами на связи также по-прежнему Стас Натанзон, телеведущий корреспондент телеканала «Россия-24». Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Станислав, наконец-то это произошло. Дональд Трамп завел свой персональный сайт, который предназначен для онлайн-общения с его сторонниками. Правда, судя по описанию, не такое уж это будет и общение, потому что именно соцсети как таковой, как мы все ожидали, ее не случилось. Есть сайт, в котором можно заполнить некую форму, отправить это президенту, бывшему, вернее, президенту, и он уже там как-то, видимо, это прочитает и, наверное, даст какую-то обратную реакцию.
А, кстати, президентов вообще надо называть президентами, даже когда они перестали быть президентами.
А,
то есть президент в такие-то годы, да. Ну, я считаю, что Трамп вообще может проповеди вот прям по-настоящему читать. Во-первых, это очень в американской традиции. Всякие вот такие проповеди, знаете, когда люди собираются на больших стадионах и поют «Аллилуйю» и так
это
далее.
Это ли не чудо? Это ли не чудо, да, там, на что-нибудь указывая?
Вот, я думаю, у Трампа это прям замечательно получится, и он и денег много поднимет. На соцсети, на своей тоже неплохо денег поднимет. Вообще, Трамп, кроме шуток, конечно, это... Ну, это... Он стал легендой американской политики. Он человек, на которого по-настоящему миллионы американцев, ну, практически молятся. Вот это просто надо осознавать. Да, их, наверное, не большинство таких американцев, но вообще, подобного рода,
но
скажем так...
Но они активные меньшинство.
Да, они, во-первых, очень активные, потом они могут, знаете, неожиданно выстрелить. Приведу пример, например, Марадонна, да, вот у себя на родине тоже был таким вот практически обожествленным футболистом, да, вот Трамп — это американский Марадонна в политике только стал, он таким человеком, как я это вижу со стороны, то есть для его сторонников практически все, что он делает, остается, чем-то очень-очень мощным, вот, а от него ждут практически второго пришествия. И, значит, он сам практически дает такие надежды.
Он намекает, напрямую причем. А скажите, пожалуйста, Станислав, а давайте коротко, естественно, за неимением времени, все-таки поймем, какой была Америка, когда в 16-м году Трамп вошел в овальный кабинет, а какой она стала, когда он в 20-м вышел из этого замечательного помещения?
Ну, это очень широкий, конечно, вопрос.
Ну, хотя бы внутреннее, общественное настроение, скажем так, да?
Америка, все те противоречия, которые в Америке были, но ретушировались политкорректностью, при Трампе были артикулированы максимально и настолько жестко, что многие даже упали на колени от жесткости формулировок в прямом смысле этого слова. Вот, расовые противоречия, политические противоречия, ощущение того, что есть вот этот вот закостеневший истеблишмент, который называется двухпартийной системой, а в реальности является однопартийной системой, потому что многие даже члены демократической партии иногда баллотируются от республиканской и наоборот. Например, посмотрите такого господина Блумберга, Майкла Блумберга, который был и там, вот, потому что разницы между этими партиями нет, и все это понимают. И вот есть от этого накопившееся раздражение и раздражение по поводу экономической... Неправильно сказать экономических сложностей, а экономического дисбаланса, когда вся реальная экономика практически сдулась, и осталась только финансовая часть экономики, финансовый сектор, а он раздулся, наоборот, неимоверно. Да, Детройт превратился в город бомжей, да и не только Детройт, на самом деле, а многие американские города, которые основывались на реальной экономике. Зато в Нью-Йорке, я вам скажу, в Нью-Йорке на $5000, наверное, с трудом можно прожить, вот прям с трудом, на грани бедности, вот. Эти все диспропорции, они все вышли наверх, просто они стали артикулироваться максимально жестко. Но они не при нем появились и при нем не были разрешены.
Короче говоря, обострение всех хронических болезней произошло, если медицинскими оперировать терминами.
И отсюда это развал, отсюда это обожествление и ненависть, потому что, значит, часть людей его обожествляют, потому что он наконец-то стал их голосом. То, что просто замалчивалось, и то, о чем никто не говорил вот в этом эстаблишменте, вдруг заговорил и только он. А наоборот, другая часть, которая, блин, которая все вот... которые относятся к этому, ты чё вообще вот эту всю гадость вытащил, да, вот нахрена нам это нужно, мы жили, не тужили, на это не смотрели, вот, для них он, конечно, враг, конечно, настоящий враг, ну вот, например, в 19 веке, когда у нас обсуждалось прекращение крепостного права, вот я вам скажу, к активистам, условно говоря, в дворянстве, которые говорили, надо отпустить крестьян, ведь так же относились, типа, чё вы это... Чего вы это трогаете? Все там нормально с этими крестьянами. Пусть живут со своей барщиной и оброком. Просто давай не трогать, да? Вот. Но в итоге нельзя проблемы не трогать, если они есть объективно.
Да, ну, собственно, к еще одной проблеме, которая, видимо, все-таки разрешится. В США начался судебный процесс по делу, который прогремел, собственно, на весь мир. Это гибель Джорджа Флойда, а сам процесс начался над теперь уже бывшим сотрудником сил правопорядка. Ему грозит, насколько можно понимать, до 40 лет тюрьмы. А на ваш взгляд, вызовет ли это какие-то волнения? Будет ли вторая волна протестов, связанная с приговором или, может быть, с самим ходом процесса? Хотя он, значит, уже идет давно,
это
в общем-то.
Была не гибель Флойда, это было убийство.
Ну, убийство,
Флойда.
Да, убийство.
Его убили, это он, значит, не как-то там неизвестным образом. Его задушил полицейский американский, который сделал это намеренно, понимая, что он делает. Ему сам Флойд говорил о том, что он задыхается. То есть это преднамеренное убийство. Другое дело, что полицейские иногда имеют право на преднамеренное убийство. Например, когда идет перестрелка, полицейский стреляет в преступника, и он тоже знает, что он его убьет, но имеет право его убить. Вот. И суду, соответственно, надо решить, вот этот вот тот случай, когда он имел право убить или не имел. Но это было преднамеренное убийство. Просто у полиции есть право иногда преднамеренно убивать. Вот. И это нормально. Это в любой стране мира так. Ну, я вот не буду тут за американский суд только, значит, вердикты какие-то говорить, имел он право или не имел. Но это, на самом деле, понятно, что его посадят. Понятно, что это политическое дело.
Ну да, и дадут приличный срок, да. Это тоже очевидно.
Да, и понятно, что дадут приличный срок. И понятно, что, знаете, вот говорят, что там в Америке, в Британии политическая система отделена от государства, и государство не может решать. Ну вот давайте посмотрим. Вот говорю, вот уверен, что посадят. И уверен, что это именно по политическим причинам его посадят. Его посадят не так, как сажают других полицейских по схожим делам.
Ну да, кстати, вот Станислав, так. Вот мы тут придется вернуться все-таки, хотя мы находимся сейчас виртуально на территории Соединенных Штатов, но придется вернуться к Трампу. Вот этот случай с Джорджем Флойдом, все вытекающие, и протесты, и BLM, и все остальное, да, это все-таки потому что Трамп был президентом, ведь и убийства чернокожих случались и раньше, это, в общем, стандартная, к сожалению, для этой страны история. И вот вдруг такой резонанс. Это из-за Трампа же, прежде всего.
Конечно, нет. Ну, слушайте, это вот сейчас Трампа обвиняют в, значит, в том, что он подстрекал к мятежу. Вот, собственно говоря, за что его Твиттер закрыл, да, сам Твиттер, потому что там твиты были как бы подстрекающие к мятежу. Но объективно ведь сторонники движения Black Lives Matter, самые высокопоставленные сторонники в лице, извините меня, бывшего вице-президента и кандидата в президенты Джо Байдена, в лице, ну, очень высокопоставленных демократов, да, членов демократической партии, занимающих очень высокие посты. Они ведь подстрекали их, к захвату городов целых. Я напомню, захватывались целые города, ну, по крайней мере, части городов, да, значит, этими протестующими. Это все, конечно, было частью уже не просто протеста.
Это большая политика была, но все-таки она связана с Трампом, все равно, так или иначе, с личностью Трампа.
Это была часть предвыборной кампании, так свергали Трампа, да. Я так думаю.
Угу. Но при этом, да.
Поэтому это все закончилось. Смотрите, этого же больше почему-то нет, да? А что, решили все проблемы, значит, чернокожего населения? А что, значит, какие там они озвучивали проблемы? Что большинство заключенных в тюрьмах это чернокожие? Что
не берут крупные корпорации, да, на престижные места. Да.
Угу. И так далее. Вот что, вот это все закончилось? Что сейчас вот в тюрьмы можно в американские зайти, там все по-другому? Или что, в университетах в американских совсем другие студенты? Что, все это изменилось за год? Нет,
да нет,
все ведь то же самое, правильно? Вот, и ничего не говорит о том, что что-то даже будет меняться. Но нет, конечно, это было чисто сплотированное.
Станислав, смотрите, палата представителей Конгресса США на фоне вот всей этой истории предложила реформу полиции, названную в честь как раз Джорджа Флойда, и среди прочего...
Ее назовут милицией, нет?
Нет, там будет создана общенациональная база данных о злоупотреблениях полиции, и, собственно, еще предлагают они ослабление, я, правда, не знаю, насколько, ну, что это значит, но ослабление юридической доктрины квалифицированного иммунитета, который защищает полицию
от исков
о злоупотреблениях. Вот, я просто не знаю, да, я не юрист, я не знаю, что значит юридическая доктрина, но...
Ну, это все там очень просто. В Америке полицейский, ну, там, полицейский всегда прав. Это, и более того, он может использовать практически любые меры против людей, и никогда ему за это ничего не будет. Ну, вот если он просто там людей... Куча видео, как они избивают журналистов, как они избивают простых людей, которые ничего не делают, даже не являются частью митинга. Там есть видео известное, кажется, из Вашингтона, где просто какой-то пенсионер стоял на толпе на дороге. Да.
Станислав, у нас, к сожалению, очень немного времени остается. Вот коротко буквально, изменится что-то институциональное или нет?
Я думаю, всерьез нет. Хорошо. Думаю, всерьез ничего не изменится.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, Станислав. Стас Натанзон, телеведущий и корреспондент телеканала «Россия-24», был с нами на прямой связи. У микрофона были Кирилл Бакеев и Илья Харламов. А все это вместе. Подкаст «Слышали новости».
Всем удачи.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Строящееся судно опрокинулось в Ленобласти. Два работника получили травмы. Местонахождение еще двух работников не установлено. Следственный комитет сообщает, что открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Северо-западная транспортная прокуратура также начала проверку. МВФ улучшит прогноз роста мировой экономики на 2021 год на фоне восстановления после пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, прогноз также может быть улучшен и на 2022 год. Георгиева не уточнила, насколько будет пересмотрен прогноз. Вместе с тем она предупредила, что слишком многие страны отстают из-за недоступности вакцин. Продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине будет обсуждаться сегодня. Накануне представитель миссии сообщила РИА Новости, что у стран-участниц ОБСЕ пока нет консенсуса по вопросу продления мандата, который истекает 31 марта. Истребители НАТО накануне 10 раз поднимали в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей. В блоке заявили, что речь идет о необычном пике активности российской авиации над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтикой. В Альянсе уточнили, что 6 различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством Альянса менее чем за 6 часов. Сокрытие британского гражданства обвинили президента Армении Армена Саркисяна. Заявление по этому вопросу подала в Генпрокуратуру группа адвокатов. Там подчеркивают, что Саркисян был избран президентом 2 марта 2018 года, вопреки требованию о двойном гражданстве. Мог стать президентом только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года. Саркисян 3 раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании. Новогодние праздники он также проводил в Великобритании, где у него выявили коронавирус. Горячие облака выбросил на расстояние 1,5 километра вулкан Мерапи в Индонезии. За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы. Мерапи – самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява.